Мы с вами, когда вы покупаете удобрения, должны ориентироваться на удобрения, которые выпускаются большими заводами. Самые широко известные два завода – это Воскресенский химкомбинат и Новомосковский химкомбинат. Если вы покупаете удобрения этих фирм, я вам гарантирую их высокую эффективность. Сейчас, к сожалению, очень много маленьких фирм, которые выпускают удобрения. Эти удобрения не всегда качественные. Нас, к сожалению, обманывают. Поэтому мы должны с вами пользоваться теми удобрениями, которые сертифицированы и которые заведомо обладают высоким качеством. Воскресенский и Новомосковский. Новомосковский, да. Ну, нам хорошо известен этот комбинат Новомосковск Бытхим, да. Стиральные порошки мы этого комбината покупаем. Он же занимается выпуском удобрений. Новомосковский химический комбинат. Ну, Воскресенский всем хорошо известен. Это законодатель МОД в плане выпуска удобрений, поэтому можно его смело покупать. Особенно надо относиться к внесению локальных удобрений при посадке рассады огурцов. Несмотря на то, что огурцы характеризуются высокой потребностью в элементах питания в течение всей вегетации, они не переносят повышенной концентрации элементов питания в почном растворе. То есть мы должны все время ограничивать дозы удобрений. Мы их должны применять часто, но помалу. Как только вы переборщите с удобрениями, так огурцы сразу пожелтеют. Хлороз это называется. Он может быть связан вот с тем фактом, о котором я говорю. Поэтому при высадке рассады огурцов, если вы сажаете огурцы с семенами, я, например, сажаю огурцы с семенами, да? Рисуете бороздки, посолили их как бы суперфосфатом, эти бороздки, присыпали землей, положили семена, сверху семена еще раз присыпали. Суперфосфат разбросали, но в этом случае разбрасывайте его так, чтобы гранулы как бы лежали в один слой, да? Не кучей, а чтобы гранулы лежали, то есть чтобы их мало было. Они должны быть, но количество их будет маленькое. Значит, если мы говорим, что на квадратный метр при высадке помидоров спичечный коробок суперфосфата, то при высадке огурцов в рядочке, да, на квадратный метр вы используете примерно пол спичечного коробка. Но вы понимаете, это не то, что мы разбросаем по всей поверхности, это то, что мы внесем в рядочки. Ну, примерно квадратный метр. Да? Ну, на погонный метр, если у вас один рядок, да, погонный метр, один рядок, ну, примерно четверть спичечного коробка. Значит, на погонном метре у вас при высадке огурцов будет примерно два рядочка. Да? Вот один ряд. Значит, четверть спичечного коробка.
На погонный метр.
И равномерно распределить, и присыпать землей, и сверху положить семена. Если рассадой вы будете высаживать, то ну, меньше, чем четверть спичечного коробка, да, вы возьмете и насыпите в каждую луночку. Меньше, чем четверть, сколько это? Одна шестая спичечного коробка. Ну, поделите его мысленно на шесть частей. Вот одну шестую часть спичечного коробка в луночку при высадке рассады огурца. При выращивании лука можно не вносить в рядки ничего. При выращивании кабачка то же самое, что для огурца. При выращивании картофеля, когда мы сажаем картофель, самым лучшим удобрением является зола, печная зола. То есть зола, которая остается от древесных растений. Да? Печна? Нет, нет, только от дерева. То, что вы из печки выгребаете, да? И то, что вы из костра собираете. Вот там, где горели дрова. Вот, да? Там, где горели дрова, вы собираете золу. Хорошо бы ее, конечно, просеять. И в каждую лунку, куда вы кладете клубень, вниз помещаете спичечный коробок этой золы. Лучше удобрения для локального внесения под картофель нет. Можно внести, землей помешать, положить сверху клубень. Не забывайте, что удобрения никогда не должны соприкасаться в голом виде ни с корнями, ни с семенами. Да, обязательно их надо перемешать с почвой. Потому что это все-таки химические соединения, которые могут обжигать корневую систему. Морковь. Ну, можете также разбросать под морковь, как под огурец. Как под огурец. И лук. Под лук можно, или как под огурец. Давайте договоримся, под все остальные. Морковь как огурец и лук как огурец. Да. Один раз, когда сеете. Пока все. Ну, не вносить. Можно не вносить. Если вы с осени внесли фосфорно-калийные удобрения, а весной внесли аммиачные селитру и мочевину, то под лук можно больше ничего не вносить. А вместо золы нитрофоску в том же количестве спичечный коробок. Вот та же самая нитрофоска. Под каждый клубень спичечный коробок. Под картофель. Если нет золы, то можно внести спичечный коробок нитрофоски. Зола чем хороша? В золе не содержится хлора. Вот в нитрофоске и других калийных удобрениях содержится хлор. А картофель – хлорофоб, то есть культура, которая повышенной концентрации хлора не переносит. Поэтому если мы в составе золы в бесхлорной форме внесем все то же, что в составе нитрофоски, за исключением азота, то эффект будет выше. Но если золы нет, значит вносим нитрофоску. Спичечный коробок на лунку, на клубень. Это немного, спичечный коробок, это немного. Картофель очень хорошо переносит повышенную концентрацию элементов питания, и под него, в принципе, можно вносить много удобрений. Он и нуждается в большом количестве удобрений. Спичечный коробок – это немного. Про удобрения, да. Удобрений в спичечном коробке немного. Один, когда сажают, да? Они у нас растут. Потом мы вносим удобрения способом, который называется подкормки. Да, все вы знаете это название – подкормки. Какие культуры нуждаются в подкормках, а какие мы можем вырастить без дополнительного внесения удобрений? Нуждаются в подкормках капуста, огурец, кабачок и томат. Лук, морковь, свеклу мы не подкармливаем. Отдельно скажу о подкормках зеленых культур. Перец. Перец – культура, под которую все будем вносить. Да? И до посева, то есть осенью фосфор, калий, весной азот, если есть навоз. И при посеве в луночку спичечный коробочек той же самой нитрофоски. Или если есть золы. Лук, морковь и свеклу мы не подкармливаем. Значит, ну что такое подкормки, понятно, да? Это элементы питания, питательные вещества, которые мы вносим, когда растения уже растут, как мы говорим, в период вегетации. Больше всего нуждаются в подкормках две культуры – огурец и капуста. Капуста, потому что потребляет очень много элементов питания для создания урожая, и количество их формирует, от их количества зависит величина урожая. А огурец, потому что у него очень длинный период плодоношения. Ну вот сравните культуры, о которых мы говорим, перец, картофель, капуста, да? Они сформировали один урожай, капуста завязала кочан, и на этот кочан корневая система работает, да? А картофель сформировал клубни, и вот на этот урожай, который локально там в почве образовался, растение работает. А огурец плодоносит очень длительное время. И наша задача продлить период плодоношения. Если элементов питания огурцов будет не хватать, то этот период плодоношения очень сузится. И мы с вами снимем, ну, 1-2 раза огурцы, а потом они будут у нас медленно расти. Вроде бы цветет, а плодов не образуется. Поэтому огурцы обязательно подкармливать. Ну, в нашей зоне, если вы хотите получать стабильный урожай огурцов до сентября, я, например, получаю их еще в начале сентября, то вы должны проводить подкормку каждые 10 дней. С момента начала цветения огурцов подкормка проводится каждые 10 дней. Подкормка эта азотно-калийная. Лучше всего ее проводить, растворяя удобрение в воде. То есть с поливной водой вносить удобрение. Каким образом это делается? Аммиачная селитра или мочевина. В количестве 40-50 грамм растворяется в ведре воды. Туда же вы добавляете 50-60 грамм сульфата калия. В данном случае никакого другого удобрения использовать нельзя. 50-60, чуть больше, чем аммиачные селитры. Все это тщательно размешивайте. Сульфата калия. Так куда на пакете написано сульфат калия. Калий 2СО4, совершенно верно. Есть еще калийная селитра, но она очень дорогая. Это, конечно, идеальное удобрение, его можно использовать уже без аммиачной селитры, но она очень дорогая. Если у вас есть калийная... А? Да. Она продается, да. Я думаю, что килограмм порядка 30 рублей стоит. Значительно дороже, чем все остальные удобрения. Вот если... Сейчас, минуточку. Значит, калийный. Кальциевый селитр – это другое. Сейчас. Значит, если вы используете смесь удобрений, то в это же ведро, где вы растворили аммиачную селитру, вы добавляете 50-60 грамм сульфата калия, и размешиваете все это. Аммиачная селитра растворится очень быстро, а сульфат калия чуть медленнее. Потерпите. А после этого вы на каждый куст расходуете литр этой смеси. Для этого сначала проливаете ваши огурцы водой, потом поливаете их удобрением, и сверху опять поливаете водой. Если вы используете калийную селитру, то на ведро воды вы растворяете 50 грамм соли, то есть самой калийной селитры. Она очень легко растворяется, размешиваете и поступаете таким же образом. Под каждый куст литр раствора. Калийная селитра. 50 грамм на ведро. Вот такие подкормки вы проводите каждые 10 дней. По огурцам, по внешнему виду, очень легко определить, какого элемента им не хватает. Какого элемента надо добавить в подкормку. Как только не хватает азота, вырастает груша. Груша. Да, вместо ровного огурца вырастает груша. И эта груша прикреплена тонким концом к стеблю. Да? Груша у нас не ровна. Не хватает азота. Да? Форма огурца изменяется. Он становится грушевидным. При этом тонкая часть груши присоединена к стеблю. Если огурцам не хватает калия, то груша вырастает наоборот. Стеблю прикрепляется круглая часть, а вот эта тонкая часть оказывается на конце. Очень часто такие огурцы образуются после, ну, месяца активного плодоношения, да, если вы их подкармливали регулярно, то да, к концу плодоношения, потому что элементы питания уже использованы, корневая система работает слабо, растения уже завершают свой жизненный цикл, и в этом случае такие огурцы вырастают. Чтобы этого избежать, проведите еще одну подкормку. Если не хватает азота, значит, аммиачную селитру 50 грамм на ведро и по литру на куст. Если не хватает калия, сульфат калия 50 грамм на ведро и на литр, и литр раствора под куст. Понятно, да? Значит, вот за огурцами надо следить. Ну, если говорить об огурцах, то в нашей зоне очень хорошо применять под огурцы ростовые вещества. Я вам могу посоветовать ростовые вещества, особенно в тот период, когда огурцы начинают плодоносить. Что такое ростовые вещества? Это такие соединения, которые ускоряют рост растений. Их очень много, но вы их не используете. Вы используете те, которые я вам назову. Первое ростовое вещество – циркон. Циркон. Первая буква «С». Циркон. Как браслет цирконевый от давления? Циркон. Замачиваем семена. Там есть инструкция. Вы растворяете эту соль по той инструкции, которая там приложена, замачиваете семена и высеваете их. И второе ростовое... Ну, почему я рекомендую циркон? Потому что его делают на основе натуральных ростовых веществ, которые содержатся в растениях. Эти ростовые вещества называются ауксины и гибереллины. Ну, в цирконе они, конечно, не естественные, а синтетические, но они хотя бы по химическому составу близки к натуральным. И второе ростовое вещество, вам, наверное, известно, называется оно гумат. Гумат. Гумат натрия, да. Гумат натрия – это естественное ростовое вещество, которое получают из органических веществ, вытяжкой, да, из торфа. Они достаточно эффективны, они очень просты в употреблении. Вот этот порошок гумата вы растворяете в воде, поливаете растения и получаете довольно высокий эффект. Особенно это хорошо, когда погода неблагоприятна. Да, когда вот вдруг на нашу погоду надеяться нельзя, когда вдруг становится холодно и очень сыро. И растения, естественно, продуцируют, то есть развиваются плохо. Вот. Теперь то, что касается томата. Гумат натрия и циркон. Но я больше вам не рекомендую, потому что все остальные на основе органических кислот, которые не характерны для растений. Есть эпин, да, есть эпин. А если все разбавляете его в воде и проливаете вот этот редок, в который вы положите семена? Там есть рекомендации на все случаи жизни. И на замачивание семян, и на подкормку в течение вегетации. Все равно готовите растворы, либо им поливаете, либо в нем замачиваете семена. Ну, там концентрация растворов, по-моему, 1%. Там есть рекомендации. Да, то, что касается томатов. Значит, томаты – это такая культура, ну, пожалуй, единственная из всех культур, которая требует для создания урожая много фосфора. Если мы с вами будем вносить много азота, у нас будет одна ботва. Поэтому, помните, я вам говорила, когда вы высаживаете рассаду томата, вы вносите спичечный коробок суперфосфата. И культура, томата – единственная культура, которая требует подкормки фосфором. Ну, фосфором, суперфосфатом подкармливать плохо, поэтому лучше всего подкормку проводить нитрофоской. Вы берете нитрофоску, растворяете ее в воде, подольше ее растворяете, она плохо растворяется, но растворится в конце концов. Ну и проводите подкормку, то есть поливаете кусты томатов. Значит, в данном случае 60 грамм нитрофоски на 10 литров воды на ведро. И опять на куст литр раствора. Это будет подкормка томатов Нет, просто я говорю, как разбавить. Значит, вы 60 грамм растворяете в 10 литрах, и на куст литр этого раствора. Литр.